Здравствуйте, дорогие телезрители! Когда рождается человек, мы совершенно ничего не знаем о его будущей судьбе. Вырастет ли он физически сильным или будет слабым, здоровым или больным, будет ли он гением или глупцом, благодетелем человечества или злодеем. Но одно мы знаем совершенно точно. Рано или поздно этот новорожденный умрет, уйдет из этой жизни. В глубокой старости или в зрелом возрасте, а может и во младенчестве. Тема смерти – это тема, которую каждый из нас старательно избегает. Нам неприятно об этом говорить, потому что это слишком серьезно, страшно серьезно. Смерть оттеняет важность жизни, ответственность каждого из нас перед вечностью. Но что там, по ту сторону нашей земной телесной жизни? Пустота? Мрак? Небытие? В разные времена люди по-разному отвечали на этот вопрос. До сих пор есть люди, которые считают, что с концом нашей земной жизни все заканчивается для человека. Всегда были люди, которые не верили в загробную жизнь. Вполне атеистические взгляды мы можем увидеть в древней египетской поэме «Энума Элиш», где выражается полное неверие в какую-либо жизнь после здешней жизни. С другой стороны, все религии, абсолютно все религиозные формы, включая даже самые примитивные, провозглашают бессмертие человека. Это общее, что объединяет все верования. Но какова степень достоверности загробной жизни? Ведь сфера религии – это сфера веры. И действительно, оттуда никто не возвращался. Мы не знаем ни одного воскресшего человека. И все же последние десятилетия есть некоторые зацепки, которые могут приоткрыть маленькую щелочку в мир будущей жизни. Эти новые знания, конечно, не являются достаточными для того, чтобы утверждатели принудительно доказывать что-либо, но все же новый опыт очень интересен и важен. Это опыт клинической смерти, то есть тех первых минут смерти, после которых еще удается оживить, реанимировать. Люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, ощущали то нечто, что изменило их мировоззрение и стиль жизни. Те считанные минуты нахождения за гранью жизни наполняли сознание людей новым содержанием. Увиденное было потрясающим. Но что это были за видения? Вспышка меркнущего сознания? Сон? Галлюцинации? Иллюзии? Или действительно духовный, но реальный мир? Этой проблемой много и плодотворно занимался доктор Раймонд Моуди. Я думаю, многие знакомы с его знаменитой книгой «Жизнь после жизни». Раймонд Моуди – иностранец. Но и у нас в Херсоне тоже есть специалист в этой области – тоже доктор, также реанимировавший многие сотни людей и общавшийся с оживленными. Так же, как и Раймонд Моуди, систематизировавший свидетельства людей, бывших за гранью жизни. Это врач, работавший на скорой помощи, которого многие из вас знают в лицо, Николай Петрович Подсвиров, который сегодня гость нашей программы. Более того, Николай Петрович имеет большое преимущество перед доктором Раймондом. Преимущество в том, что он сам пережил клиническую смерть. А как справедливо говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И вот Николай Петрович Подсвиров любезно согласился ответить на наши вопросы. Те вопросы, которые, судя по вашим письмам и телефонным звонкам, очень многих волнуют. Николай Петрович, я знаю, вам пришлось побывать в состоянии клинической смерти. Поделитесь с нами этим опытом.
Дело в том, что опыт этот был очень краткий, всего 1.5 минуты. Ну, я врач скорой помощи, а время, которое предшествовало самому опыту, это была работа на износ в течение июля месяца 1978 года, когда я за месяц вышел на 13 суточных дежурств. Вот это 13-е суточное, оно особенно тяжелое было. Так что сердце мое не выдержало. такого переутомления. А я болею сердцем, мерцательной аритмией уже более 40 лет. И к концу этих последних суток на дежурстве у меня произошла остановка сердца. Ну, как последовательность протекала? Во-первых, все получилось для меня неожиданно, быстро и очень не вовремя. В это время на утро я должен был быть дома, потому что отправлял сына в Петербург на сдачу экзаменов в институт. Это последние мои мысли. Как все плохо сложилось. Из-за меня сын не поедет в Петербург, не сдаст экзамены, пропадет у него год. Состояние меня настолько ухудшилось, что потемнело в глазах, неприятный шум в ушах, потом звон. Вот. И я потерял сознание. Потери сознания у меня бывали и раньше, потому что кратковременные остановки по 3-4 секунды бывали, и это кончалось просто падением в обморок. Вот. Так что само это состояние меня, в общем-то, мало испугало. Я к нему был привычен. Но после этого появился профузный пот. Я уже не мог ни шевельнуть ни пальцем, ничего. Мне казалось, что я кричу, но никакого звука голоса не было. И это неопределенное такое состояние через несколько секунд, очевидно, перешло совсем новое для меня состояние. После резкой слабости я почувствовал, что я куда-то падаю. Это падение все время ускорялось. Я полетел в какую-то черную трубу. Это даже не просто полет в трубу, я бы сказал, с такой возрастающей скоростью, может быть, сравнимый с прохождением ствола артиллерийского снаряда. Я летел в пустоту, без всякого ощущения ветра, и в то же время я понимал, что я нахожусь в каком-то прямом туннеле или в трубе, и боялся, что зацеплюсь плечами и ногами за стены этой трубы. В конце концов я увидел вдали свет, выход из этого туннеля. Свет этот очень быстро нарастал и стал гореть намного сильнее, чем свет солнца. Вот. Я был просто светом ослеплен, потому что мои глаза не способны были к восприятию этого света. Видение было совершенно по-новому, не так, как обычным земным зрением. Вот. Во-первых, я не увидел своего тела. Ощущение тела оставалось. Чувство рук, ног было, что я ими могу владеть, передвигать. Это тоже было. Но я не могу сказать, что видел свое тело, потому что то мое зрение, которое появилось, оно было сферично. Дело в том, что мы видим под определенным углом зрения. Влево-вправо, вверх-вниз. Здесь этого угла зрения не было. Я одновременно хорошо видел и сзади, и спереди, с боков, сверху, снизу. Причем зрение это имело целый ряд особых новых свойств. Я мог видеть сквозь непрозрачные предметы. Вот. Если здесь при земном зрении я вижу, скажем, стену, могу определить расстояние до этой стены, но что за стеной творится, я не вижу. То зрение мне позволяет видеть и то, что перед стеной, и внутри стены, и за стеной. И даже далеко, за множеством стен. Так я, например, увидел себя под потолком палаты, обстановку палаты, увидел свое собственное тело, лежащее на кровати, накрытое простыней, увидел врача, который читал журнал «Огонек». И что особенно интересно, в этом, я бы сказал, духовном зрении, необычном для Земли. Это не то, что краски цветные, причем цвета светящиеся определенным цветом, голубым, розовым, красным, желтым, особо яркие цвета. Не в этом главное. Главное в том, что я, ну, это может быть непривычно звучит, но я видел, о чем человек думает. Вот я не могу сказать, чтение ли это мыслей или что другое, но я, глянув на дежурного врача, увидел, что он читает интересную статью в «Огоньке», вот, о любви двух молодых людей. Сам молодой человек, конечно, вдвойне интересна ему эта статья. Вот. Я ему хотел сказать, что глянь же на аппарат, на экран эпидиоскопа. Сам я занимался реанимацией много раз на скорой помощи. Как это выглядит на судьбах других людей, я прекрасно знал. Вот. Я знал, что на экране эпидиоскопа сейчас идет прямая линия без всяких зигзагов моего сердцебиения. Трудно сказать, то ли мое обращение к нему он воспринял, то ли просто сам глянул на экран. Он в ужасе вскочил. Рот у него открылся, он что-то заговорил. Но звуков в этом состоянии, в каком я оказался, уже не было. Кроме зрения не осталось никаких других органов чувств, ни осязания, ни слуха, ни обоняния. Ну, в общем, ничего, кроме зрения. Но зато это зрение приобрело целый ряд новых свойств. Во-первых, чтение мысли людей. Вот. Во-вторых, оказалось, что человек мыслит понятиями. А на разных языках каждое понятие разными словами обозначается. И поэтому лежащие в палате люди разных национальностей, я знал, что рядом со мной лежащий татарин, который думал на татарском языке, и думал, что к нему должен брат прийти какие-то документы принести. Вот. Я прекрасно глянул на него, понял, о чем он думает. Другой, еврей по национальности старик, тоже думал. Думал на еврейском, на родном языке. Я его тоже понимал, что ему надо. Ну, естественно, и врача. Я понял, что, во-первых, ну, губы шевелились у него, произносил-то он вслух, звуков я не слышал. Но я понял, что он в несколько этажей выругался, потому что ему на пересмене, а это было как раз в начале 7 утра, вот, не хватало реанимации. Вот. Он бросился к моему телу, начал массаж сердца. Вот, дыхание рот в рот, потом еще позвал сквозь стены, я видел, что бежит по коридору дежурная сестра, вот, бежит санитарка, ну и начинается весь ход реанимации, следить за которой мне было попросту скучно в новом состоянии. Я подумал, что интересно сейчас дома у меня творится. Я прежде всего обратился к жене, которая полусонная с постели поднявшись, ходила по комнате. Я обратился к ней, что я сейчас в реанимации, и, скорее всего, что умер, удастся ли меня оживить, не знаю. Вот. Но она прошла сквозь меня, я это четко осознал. И также мои руки, которые хотели ее остановить, тоже прошли сквозь нее. Вот. Она не ощутила ничего, ни моих слов, ничего. То есть связь того потустороннего мира и нашего мира абсолютно отсутствует. Вот. И я решил вернуться снова в реанимационное отделение. Поняв бесплодность моих попыток связаться с семьей, я вернулся в отделение.
Николай Петрович Подсвиров родился в 1932 году в селе Удомля Калининской области. В двухмесячном возрасте родители переехали на Кавказ, где Николай и рос до 10 лет. Потом война, эвакуация в Армению, возвращение, 2 года жизни в Карачаево Черкесской области, затем переезд в Крым по состоянию здоровья отца. По настоянию папы в 1966 году окончил Симферопольский медицинский институт и работал в деревенской участковой больнице. Затем переехал в Херсон и до недавнего времени был врачом скорой помощи. До сих пор неравнодушен к авиации. Всю жизнь мечтал стать авиаконструктором и поступить в Московский авиационный институт. Собственноручно изготовил много оригинальных действующих моделей самолетов.
Ну что, кроме того блаженства и легкости, которые я испытывал в этом состоянии, кроме того, что я мог проникать сквозь стены и не замечать никаких препятствий, перемещаться в воздухе или где угодно с любой скоростью, без всяких перегрузок. Вот. Космонавт, находясь в невесомости, все-таки ощущает и тяжесть своей руки при жестикуляции, и при действии ногами, скажем, если он упирается во что-то, получается толчок, это взаимодействие, он ощущает, хотя и имеется невесомость. Вот здесь этого абсолютно нет. Эта легкость, эта невесомость, это блаженство были настолько сильны, что я в жизни своей на Земле никогда ничего подобного не испытывал. Вот. Было это со мной в возрасте уже за 50 лет. Вот. Так что опыт земной жизни у меня был большой. И в то же время он сюда не годился ни в какое сравнение. Вот. Вернувшись в реанимационное отделение, я вижу, что уже сбежался народ. Уже несколько сестер, санитарка. Все беспокойно движутся. Вот что-то вливает через систему в это тело мое бренное. Вот. Я даже догадывался, что именно они вливают. И в то же время я увидел, что берут электрокардиостимулятор. Специальный аппарат, там трансформатор, конденсатор. И набрав определенное давление от 3 до 7 тысяч вольт, делается разряд на тело. И вот, что меня заставило вернуться снова в жизнь. Несмотря на то, что я несколько сот раз проводил эту операцию со стимуляцией сердца, сам я с детства глубоко боялся электричества. В 10-летнем возрасте у меня был опыт, когда кто-то нашел батарейку плоскую и не знал, куда ее приспособить. А один из товарищей сказал: «А ты языком попробуй, если кисло, значит, она заряжена». Вот, я пришел домой и решил это проверить. Ну, батарейки, конечно, у меня не было, но зато был кипятильник и кран. Я налил ведро воды, положил кипятильник в ведро, включил в розетку и, нагнувшись над табуреткой с ведром, кончиком языка коснулся. Вот. Ну, конечно, было очень кисло. От удара током я упал на спину и перевернулся снова на четвереньки, но остался жив. Но после этого опыта я всегда с большим уважением относился к электрическому току, и уже никогда, если приходил, скажем, в институте, в школе с электрикой заниматься, я это передоверял другим. И поэтому, когда освоил эту аппаратуру, уже будучи врачом, я глубоко понимал, что она для меня безопасна, и поэтому широко пользовался. А тут, когда решили попробовать на мне, я решил вернуться. Все вернулось в обратном порядке. Я увидел вспышку света. Вот. Я снова полетел в темную трубу со страшной скоростью. Потом эта скорость стала замедляться. Я почувствовал вхождение в свое тело. Это было самое отвратительное самочувствие, возврат в тело, потому что никогда подобного в жизни я не встречал. Мое тело оказалось липким, мокрым, холодным и, кроме того, очень тяжелым.
Все познается в сравнении. Не такое уж тяжелое наше тело. Но, слава Богу, Николай Петрович жив и может нам рассказать очень много интересного. Сегодня наше время, к сожалению, истекло, но в следующую субботу мы, пожалуй, еще раз встретимся с Николаем Петровичем Подсверовым и коснемся тех вопросов, которые не успели затронуть сегодня. Это посмертный суд своей совести и обращение к Богу. На этом все. Я с вами прощаюсь до следующей субботы. Всего доброго.